Мы читаем книгу Зоар, предисловие книги Зоар, статья «Общее выяснение всех 14 заповедей и как они соотносятся с семью днями начала творения». Можно скачать текст с сайта www.kap.co.il. Избранные уроки, относящиеся к изучаемому материалу, будут транслироваться в течение урока. «Общее выяснение всех 14 заповедей и как они соотносятся с семью днями начала творения».
Мы предыдущую брошюрку закончили, предисловие книги Зоар, и теперь мы идем в дополнительные пункты. Хорошо. Ну.
Первый параграф. 613 заповедей Торы называются вложениями, а также советами, ибо в каждом понятии есть подготовка к постижению, обратная сторона и постижение этого понятия, лицевая сторона. Подобно этому, есть в Торе и заповедях понятия «сделаем» и «услышим». Когда выполняют Тору и заповеди в свойстве «сделаем», прежде чем удостаиваются слышать, называются эти заповеди 613 советами, подготовкой, обратной стороной. А когда удостаиваются услышивания, становятся 613 заповедей вложениями, от слова «пикадон» — «вклад». Ибо в каждой заповеди вкладывается свет ступени, соответствующий определенному органу из 613 органов и связывающих сухожилий души и тела. Таким образом, благодаря выполнению заповедей, он притягивает к органу, соответствующему ей в душе и теле, свет, относящийся к этому органу и сухожилию. И это является лицевой стороной, по ним, этих заповедей. Поэтому лицевая сторона заповеди называется вложениями. Вопросы?
Хорошо, я повторю, может быть, более простыми словами. Мы говорим о желании получать созданным Творцом. Свет создал желание, существующее из ничего. Вот таким образом он создал его, и все. Это действие Творца. Мы не понимаем, как такое может быть вследствие того, что что-то не существует, вдруг возникает что-то. И если бы это было в какой-то предыдущей форме, когда мы из газов, скажем, охладив их, создать давление, и тогда привести к жидкому виду, и жидкое мы опять можем подвергнуть большему сжатию, охладить, привести к твердому, а потом мы можем сделать обратное преобразование, обратно газом. Может быть, газы не очень-то ощущаются нашими органами, как будто не существуют, но мы понимаем, что это есть, что нет такого в природе, чтобы не существовало и вдруг раскрывалось. В каком-то виде это ведь существовало, тогда как действие Творца — это возникающее из ничего. Почему? А вот так. Как? Мы этого не знаем. Это действие, которое находится еще до нас, до нашего создания, поэтому мы его не знаем и не понимаем его. Но он дал нам все-таки знание о том, что таким образом это произошло. Создал желание получать. Это желание получать должно в соответствии с замыслом его, когда он, которая была у него до создания возникающего из ничего, в соответствии с его замыслом, он думал о желании получать, что оно должно быть как творение, то есть совершенно оторванным от него, совершенно самостоятельным, таким же большим по величине, как и он, и совершенным, как и он. То есть сделать из себя копию, но не копию, чтобы это было просто копией, проекцией, тенью, но чтобы это было чем-то еще одним и совершенно свободным от всего, и подобным ему совершенно, поскольку он находится в совершенном состоянии, а менее совершенно он не способен сделать. И для того, чтобы дать творению самостоятельное положение, он делает его противоположным по свойству получения творения, поэтому создает его в желании получать и делает на него оболочку, то есть желание получать. Каким образом это желание получать действует в воздействии отдачи по отношению к Творцу? Только у Творца нет внутри и снаружи две вещи, внутренняя суть и облачение на него, а только отдача и любовь. А в творении нет. Есть внутренняя суть, желание насладиться, и облачение на него, когда с помощью моего желания получать, я хочу наслаждать. И таким образом творение состоит из двух этих слоев. Мы эти два слоя называем желание получать и экран, или намерение. Для того, чтобы творение стало на самом деле творением и почувствовало себя самостоятельным и оторванным от Творца, противоположным ему, и почувствовало себя равным, подобным во всем Творцу, оно должно все эти ощущения пройти в понимании, в ощущении, в своем разуме и ощущении, чувстве. Если находится в творении только в своем желании, желание — это ощущающее. Желание — начало, только ощущающее в себе что-то больше или меньше. Поскольку желание получать находится в каком-то состоянии, если оно ощущает что-то и хочет что-то большее ощущение или меньшее, есть уже у него две вещи — желаемое и действительное. И тогда в разнице между ними развивается в нем разум, с помощью которого он хочет достичь желаемое, перейти из действительного состояния в желаемое состояние. Это на уровне самого желания получать. Это называется животным желанием получать, животным разумом, который действует таким образом. Мы наблюдаем за этим в нашем мире. Если желание получать находится в своем желании получать, но хочет достичь действия противоположного себе, отдачи, тогда в нем есть уже новый разум, иной разум, который желает прийти к результату своего действия, чтобы это стало отдачей, а не получением. То есть не то, чтобы результат находился в том же желании получать. Я получил немного, я получил больше, и тогда я думаю, как я со своим желанием получать перехожу к большему. Тогда я нахожусь в том же мире, в том же желании. Если я думаю, как я прихожу из состояния, которое я сейчас чувствую, и чувствую в себе явление, чтобы я чувствовал явление не в себе, а в нем, в Творце, тогда я уже связан с двумя мирами. С ближним, что называется духовным или высшим миром, и с собой. И теперь, где я хочу находиться? Если я хочу находиться в ближнем, чувствовать, что находится в нем, все явления в нем, вследствие моего действия и включения в него, я перехожу в высший мир. И в переходе моем в высший мир есть 125 ступеней. Насколько я смогу со своим эгоизмом отнести себя к ближнему. Это называется мерой моего слияния с ближним, с Творцом, по сути дела. Эти действия, они очень многообразны. Прежде всего, по своему количеству, когда желание получать делится на 613 частей, и все эти части, каждая из них, делится на 125 ступеней или на 4 стадии авиюта, грубости. Четвертая тоже корневая. Пятая корневая, когда делится каждый раз на пять и еще раз на пять. В конечном счете 613 желаний, 125 ступеней в каждом желании. Пока мы не приходим к совершенному исправлению. Эти исправления нашего желания получать мы производим постепенно, не выбираем, с какими желаниями мы работаем или нет. У нас в этом нет никакого понимания, каков порядок. Нам говорят, что исправление должно быть от легкого к тяжелому. И мы только должны пытаться это сделать из того, что приходит. Поскольку то, что приходит, раскрывается как решимот. Из-за разбиения келим, включения душ друг к другу, а корня души каждого, этого мы не знаем. В конечном счете мы выполняем 613 исправлений. То есть, когда мы исправляем 613 желаний. И каждое желание, как мы говорили, мы исправляем постепенно на толщу силу каждого желания. 125 срезов каждого желания, которое таким образом делится. И, конечно же, исправить все желания, мы исправляем их сразу. Поскольку все 613 желаний — это вся наша душа, и тарьяк всегда раскрывается в каждом состоянии, даже если мы не чувствуем, как и сейчас, мы не чувствуем своего тела, как работают почки, легкие, все части, короче, все органы, каким образом они работают, мы не знаем. Это же не мешает нам. В конечном счете организм работает, и главным образом ради чего работает, в каком направлении, чего хочет достичь. Это то, что важно нам. То есть высшая ступень существования именно и важна нам, поскольку все остальное присоединяется к ней. Таким образом, мы относимся и к 613 желаниям. Мы не знаем, какие желания исправляются у нас в душе, как мы не знаем, как наше тело сейчас существует, но главным образом, ради чего существует. То же самое с душой. Для чего все желания наши в душе? Для того, чтобы слиться с Творцом, и все. Есть у нас это. То есть, всегда раскрывается у нас слой, который в ширину 613 желаний, по уровню 1 из 125 ступеней. И таким образом я продвигаюсь все выше и выше. И продвижение со ступени на ступень называется кругообращением. Конечно же, каждый раз, когда я исправляю этот слой в себе, я могу назвать себя зародышем на части пути исправления, затем уже маленьким, и маленький приходит к воспитанию, образованию, уже становится юношей. Мы всегда можем поделить эти ступени, поделить их на группы, на этапы их и дать им название. То есть проградуировать их, чтобы нам было легче говорить. И на самом деле есть на что опереться, поскольку эти ступени подобны в начале, когда это в отмене себя называется неживым, потом в определенном участии, что называется уже растительным или вскармливаемым и так далее. Света, которые приходят для того, чтобы исправить каждый из этих срезов, являются, конечно же, другими светами, светами по выяснению, исправлению и наполнению. Они различаются, по сути. Поэтому мы говорим о действиях, когда мы вызываем света, и эти действия тоже многочисленные и многообразные, пока мы можем вызвать этот свет. свет приходит для того, чтобы выяснить состояние, а затем мы продолжаем вызывать свет после того, как он выясняет состояние, исправляет состояние, а затем мы снова тянемся к нему, и тогда он наполняет состояние в понимании и ощущении. И вследствие всего этого мы чувствуем, что мы овладели определенной ступенью, мы слиты с Высшим. Высший — это тот же Я в исправленном виде, которого Я раскрою в конце пути. Он называется Малхут Бесконечности по отношению ко мне, или Творцом Совершенным во всей своей красоте.
То есть, я исправленный, совершенный, наполненный всеми цветами, это Малхут Эйнсоф, и это, собственно говоря, Творец. Это форма, в которой я его раскрываю. Я раскрываю его, только это когда я слит с его исправленной формой. Из твоих действий познаю я тебя. Нельзя иначе построить эти вещи. Из твоих действий, насколько я себя исправляю, я осознаю состояние, и все. Иди и смотри, Боре, Творец. Теперь у нас на пути есть 613 исправляющих действий и 613 наполняющих действий. Исправление, наполнение, исправление, наполнение, исправление, наполнение. Действия по исправлению называются 613 советов, эйтин, таким образом прийти к слиянию, а 613 вложений, пкудин, это когда я чувствую, постигаю это слияние, или наполняюсь ощущением слияния, насколько я в состоянии отдавать, быть вместе с Творцом в совместном действии, я моему возлюбленному, его, мой возлюбленный мне. Об этом говорится. И исправляющее действие и наполняющее действие вместе называются заповедью. Почему? Потому что Творец заповедал нам, чтобы мы пришли к совершенному состоянию. И поэтому у нас есть 125 ступеней, по которым мы идем, и на последней ступени мы чувствуем себя исправленными в наших 613 желаниях. То есть мы выполнили 613 заповедей. Это все. Сейчас он собирается объяснить нам, после этого, каким образом мы эти 613 заповедей делим на группы. Это может даже запутать нас. Но необходимо учиться все-таки притягивать цвета и исправлять себя, входить в это не просто как то, что мы сейчас немножечко понимаем, о чем говорится, а входить в это чувственно, реально, в действительности. Да.
Немного непонятно в отношении света. Вы сказали, что свет приходит. Света, которые приходят, они, по сути, отличаются друг от друга. Это то, что я понял от вас. С другой стороны, вы говорите, что есть один свет, наполняющий всю реальность. А откуда вот это вот эти разные названия?
У нас, в конечном счете, есть один свет. Но когда он раскрывается по отношению к моим желаниям, в этих желаниях мы чувствуем явления в желаниях, которые называются светами. Света меняются в соответствии с желаниями. Свет сам по себе, свет бесконечности, абстрактный свет, мы не раскрываем. Мы раскрываем результат внутри желания, и поэтому у нас есть много различных результатов, много различных светов, Наранхайда, Наранхайда, Ранхайда и так далее. Ну, продолжим? Я вижу, что понятно.
Рабби Шимон разъясняет 14 заповедей, включающих все 613 заповедей, так же, как и 7 дней начала творения, включает 7 тысяч лет. И поэтому он соотносит их с 7 днями начала творения и связывает каждую из них с днем, относящимся к ней. И согласно тому, что они включают все 613 заповедей, то следует прилагать усилия в выполнении их каждый день.
То есть... Он делит все 613 заповедей на 14 групп. 14 групп. Почему? Мы вскоре увидим. Когда будем изучать каждую группу, нам будет ясно, почему именно они все делятся таким образом, почему мы их должны поделить, что это нам дает в реализации, в понимании, для чего это нужно. Ну и, разумеется, если так, необходимо пытаться выполнять их не 613, скажем, 14 заповедей, поскольку каждая из них тогда включает в себя такое-то и такое-то количество заповедей, включенных в нее. Пожалуйста.
Второй пункт. Первая заповедь — это заповедь страха, основанного на том, что он велик и правит всем. Она является общностью всей Торы и заповедей. Это ступень Абавыима Ацилута, обозначаемая буквой Юд имени Авая, свойство чистый воздух, относящийся к Гарбины. Велик, высший Аба, в котором скрыта Хохма Стимаа Арихампина, то есть Юд. И правит всем, высшее има, наполнение вавдалит, слово Юд. И поскольку в них скрыта хохма стима Арихампина, которую до завершения исправления миры недостойны получить, то они наполняют только светом Хасадим, называемым чистый воздух, Авирадахья. И по этой причине нет у них относящегося к открытым высказываниям в Торе. Поэтому говорится «вначале создал Творец». Это относится к скрытым высказываниям, в которых не указывается произносящий их.
Что значит, что нам, скажем, надо выполнить эту заповедь? Откуда я знаю? Эта заповедь, другая заповедь, заповедь страха, заповедь любви. Вы помните, мы проходили статью о заповедях Торы. Была предыдущая статья. Что это значит, что я сейчас выполняю? Что выполняю? Я не знаю, о чем говорится. Но имеется в виду, что то, что я читаю, это меня исправляет, как обычно. Во всех вещах, если мы пока что не знаем, каким образом связаться с текстом и вытащить из него настоящее действие, чтобы он проявился по отношению к нам как указание, ора, Тора, то, что называется, душа человека учит его, когда есть уже душа, не точка в каждом, а душа, тогда мы раскроем в этой душе различные явления, и эти явления будут нашей книгой, нашим раскрытием. И тогда из них мы будем знать, каким образом продвигаться, проделывать новые шаги, производить их в себе. То есть из книги и указаний будут происходить у нас различные действия. Пока что мы находимся перед книгой указаний, но мы не понимаем эти указания, не понимаем, о чем говорится, потому что мы не можем ни с чем сопоставить, какие части, какие, что и как. Поэтому мы должны просить, впечатляться, молиться, чтобы мы раскрыли нашу внутреннюю часть, где находятся эти желания, о каких состояниях здесь говорится, и о чем говорит эта книга, каковы действия, которые мы должны в себе произвести. И намерение прийти к этому, захотеть этого, это, собственно, намерение, о котором он пишет в предисловии к ТЭС, что из огромного желания понять то, что изучают, притягиваем к себе окружающие света. Пожалуйста.
И второй отрывок. «Земля же была смятением и пустынностью, и тьма пребывала над бездной, и Дух Творца». Означает наказание тому, кто не выполняет заповеди страха. И это четыре вида смертного приговора. Пустынность, называемая удушением, смятение, побиение камнями, тьма, сожжение, дух, отсечение головы.
Ну, можно много говорить об этом, толковать. Мы сейчас находимся ниже ощущения смерти. Дай Бог прийти к такому ощущению, когда ты чувствуешь, что ты мертв, что желание насладиться твое мертво, что ты в состоянии проделать какое-то отдающее действие. То есть свет находится перед ним и светит ему, и тогда он чувствует, ты человек чувствует в этом желании, что не в состоянии проделать отдающее действие, что это желание мертво. И посредством чего оно мертво, в какой форме, и как я должен к нему отнестись, и как я могу оживить его. Это называется оживление мертвых. Оживление мертвых — это перевести эти желания, как мы учим, из миров бия, разделения в ацелут. Место бия называется местом разделения. Можно толковать эти вещи. Но не стоит нам. Достаточно без разглагольствований попросить свет, возвращающий к источнику. Самое главное требование к этому. Иногда добавляют разум, а чувство просто исчезает. Пожалуйста.
Третий пункт. Вторая заповедь — любовь. С двух сторон. Со стороны милосердия, хесед, и со стороны строгого суда, дин. И также всегда привносить страх в любовь, и не отделять одно от другого. Необходимо привносить страх со стороны милосердия, и также любовь со стороны сурового суда. Это ступень Ишсуд мира Ацелут, Зад, семь нижних сферот Бины, которые тоже делятся на Гар, три первых сферы, Высшая Абаваима и Зад Ишсуд. И она следствие первого речения «Да будет свет», то есть свет, созданный в первый день шести дней начала творения, и Адам видел благодаря ей от края мира и до края его. И увидел Творец, что мир недостоин пользоваться им, остановился и упрятал его для праведников в будущем мире. И сказано, да будет свет в этом мире, и стал свет в мире будущем. Ибо вначале воздействие Ишсуд этим большим светом достигало этого мира. А затем, для того, чтобы раскрыть любовь с двух сторон, он остановился и упрятал его для будущего мира, для свойства Абаваима де Ишсуд, расположенных от его хазе и выше, и называемых будущий мир. И этот свет больше не светит сферот от хазе Ишсуд и ниже, называемых Ишсуд де Ишсуд, то есть он и в них, облачающиеся в Зейрампин. И вследствие того, что они облачаются в Зейрампин, они уже называются свойством «этот мир».
Если есть вопросы, пожалуйста.
Товарищ из Иерусалима спрашивает, почему это написано в таком путающем виде, что можно сказать, что нужно выполнять заповеди, как это в религии делается?
Где написано? Первая заповедь — страх. Я не знаю. Есть очень много книг о страхе. Истинных книг, которые написали люди, находящиеся в духовном постижении. Всех времен. И есть всякие глупости, которые пишут те, которые не находятся в постижении, а тем, кому просто этого хочется. Различные философы, лекторы и так далее, которые не находятся в постижении этого свойства. Ну и что? Но, собственно говоря, я не очень чувствую, что вообще кто-то говорит, тот, кто говорит это, стремится к этому. Мы давно уже находимся в такой эпохе, когда человек религиозный или нерелигиозный хочет, чтобы у него было вот это вот чувство страха по отношению к высшей силе или по отношению к обществу, к кому-то, чтобы оно властвовало над ним, чтобы оно было основой всего, как первая заповедь. Я не понимаю, что путает человека.
Он спрашивает о начале, где сказано, что он продолжает орган в душе его, свет.
А, тело и душа — это свет и кли души. Я сейчас... Что, я хочу, чтобы сейчас моя рука наполнилась чувством страха, и тогда эта часть тела станет более здоровой, или я прищу себе другую руку, у меня будет рука более сильная, более красивая, там больше страха? Я не понимаю. На таком уровне мы не можем говорить. В поколении, когда можно делать пересадки органов, и люди делают со своими телами все, что им хочется, я не думаю, что нам необходимо еще объяснять, что в нашем теле ничего не относится к духовному. Я не знаю. Ты можешь заменить все части. Что будет у тебя от этого? Ты изменишься, ты не изменишься. Свойства, они не относятся, они не находятся в теле. Да.
Глеб из Финляндии спрашивает, является ли заповедью раскрыть зло?
Это вопрос. Можем ли мы работать, чтобы раскрыть страх? Нет. Зло? Нет. Тоже нет. У нас есть только одна цель — прийти к отдаче, к любви к ближнему, или чтобы это называлось слиянием с Творцом. Все, точка. Все остальные вещи раскроются на пути, и по пути, и я не знаю, в каком порядке, и мне не важно, в каком порядке. Это зависит от корня души. Здесь говорится, здесь написано общее указание, но каждый чувствует ее иным образом, в ином виде. Этапы те же самые этапы, но я не знаю. Когда сейчас мне говорят, первая заповедь — это страх. Что значит страх? Бояться. Как это проверяют? Потому насколько тело дрожит. Что значит страх? Мы не знаем. Мне необходимо работать по направлению к цели. И на пути к цели ты пройдешь 14 этапов. Они рассказывают мне. Или 125 ступеней. Ты пройдешь. Хочешь или не хочешь. Если ты стремишься, ты пройдешь. Когда ты едешь в Иерусалим, ты должен проехать по пути все, что там есть. Да?
Спрашивает товарищ из Соединенных Штатов, что означает «свет выясняет состояние». Это разум, который действует здесь?
Нет. Свет, который выясняет состояние, это не разум. Мне не нужен материальный разум. Он мне ничего не дает. Мне необходимо духовные выяснения, то есть святая келим. Мне необходимы ощущения не из этого мира. Или я уже чувствую их, или, по крайней мере, я к ним приближаюсь. Когда я нахожусь в какой-то нейтральной части. Ты знаешь, есть страна, еще одна страна, а между ними есть такая нейтральная полоса. И не относится ни к той стране, ни к другой. Так делают это обычно. Нейтральная полоса. Полоса отчуждения. Но отчуждение — это не очень подходящее слово. Ребята, оставьте эти глупости. Всем должно быть понятно. Нейтральное. Нейтральное не относится ни к тебе, ни ко мне. И не относится к нам обоим. А абсолютно нейтральное. Это более общее слово. В соответствии с согласием. Кому это относится? Ни к кому. Не то, что половина наполовину или четверть на четверть. Нет. Есть тут это емкое понятие. Я сейчас нахожусь в своем желании, Может быть, я нахожусь на нейтральной территории, то есть я выхожу уже из своего желания и хочу прийти к духовному. Но я тогда не знаю, что такое страх. Я действую по направлению к цели, и тогда я прохожу, и на этой нейтральной территории я не знаю, что со мной происходит, совершенно не знаю. Надо мной работают различные силы, света, я прохожу какие-то состояния, но я их не осознаю. Я их не знаю, я не могу знать. Как младенец не знает, что с ним происходит. Он просто крутится, действует и все. Вот так вот, но это работает. Такими мы должны быть. А то, что раскроется, раскроется, разумеется. Раскроется свойство страха. Пожалуйста, Орен.
Четвертый пункт. Когда был упрятан свет для будущего мира, проявился суровый суд. Во второй день начала творения, вследствие речения, да будет небосвод посреди вод и будет отделять воды от вод. Поэтому говорится, что во второй день была создана преисподняя, то есть суровый суд, для того, чтобы предоставить место для выполнения заповеди любви с двух сторон, также и со стороны сурового суда, даже в то время, когда он забирает душу его, как сказано, «И возлюби Творца своего всем сердцем своим, всею душою своею и всем своим существом». И в том свойстве любви, которого он удостоился со стороны милосердия, не будет никакого недостатка даже в то время, когда он забирает его душу и все его существо. Однако этот строгий суд проявится только ниже небосвода, в нижних водах, в Малхут, Нукве Зеерампина, в Рахель, расположенной от его хазе и ниже. И термин «от хазе и ниже» в каждом парцуфе указывает на свойство в нем ниже парсы, называемый небосвод, разделяющий в нем между высшими водами и нижними так, что «от хазе и ниже» в каждом парцуфе — это свойство нижней воды того же парцуфа.
По крайней мере, язык понятный. Так это, как это написано. Ну, скажите. Да. По крайней мере, это. Ладно, ну, спрашивайте.
Ученик из центра спрашивает, я со своей семьей смотрим телевизионный канал, и это нас очень привлекает, но мы очень боимся, поскольку вы хотите это отделить от религии в Израиле. Это нас очень пугает. Поскольку вы хотите реформистским образом объяснять Зоар.
Реформистским? Прежде всего, я не думаю, что быть реформатором — это плохо. Реформа — это изменение на благо, как правило. Если мы находимся в плохом состоянии, если мы осознаем зло, хотим исправить его на добро, это называется, что мы делаем изменение, реформу. Это изменение действительно. Теперь, это первое. Второе. Если написано, что мы находимся в падении поколений, в изгнании из духовного, в глубине клипот и нечистоты, и есть методика, которая дана нам свыше, внутренняя часть Торы, как использовать свет Торы. Тора — это свет, Ор. Для того, чтобы вытащить человека оттуда, это называется реформой? Тогда я думаю, что это хорошо. Они имеют в виду, что мы отделяем материальные действия от исправления души. И действительно так написано. Творца не волнует, как режут животное с шеи или с горла, а заповеди даны для того, чтобы очистить, исправиться с помощью творения. Это предложение написано в Гмаре. Это пусть посмотрит тот, который думает, что мы реформисты. И тогда он увидит, что наша реформа направлена на исправление мира. Это, собственно, желание Творца. И не оставаться больше в изгнании. Я иду в соответствии с тем, что написано. Ничего тут не добавляю. Творца не интересует, как ты режешь животное. Написано? Написано. Я это написал? Нет. Это написали те, кто писал Гмару. И есть еще другие высказывания. То, что на нас возложено сделать, это исправить душу. И этим мы занимаемся. Об этом наука Каббала. Работа Творца, короче говоря. Занимаются ли они работой Творца? Те, которые так говорят обо мне. Пусть они подумают. Ну, разумеется, то, что мы здесь читаем, что такое 613 советов, 613 вложений, это не то, что обычный народ думает, но об этом сказано, что мнение Торы противоположно мнению домохозяев, эгоистов. Домохозяин — это эгоист. Но мнение Торы, отдача, противоположно получению, желанию насладиться. Поэтому я понимаю их претензии, их утверждения, откуда это следует. Эго сопротивляется исправлениям. Но будем надеяться, что жизнь приведет все в порядок. Пожалуйста.
Перейдем к следующей части урока.